Александр Ширвинт. «Опережая некролог». Читает Михаил Ширвинт. Я о себе. Сейчас постановили, что нужно очень внимательно относиться к людям предпенсионного возраста. Это прекрасная находка. Можно, например, при достижении предпенсионного возраста начать переучиваться на другую профессию, и государство в этом поможет. Предположим, если ты всю жизнь занимался макраме, то в 60 лет логично осваивать лесоповал, чтобы к 85 где-то в районе Иркутска стать успешным китайским лесопромышленником. Такая неожиданная забота о стариках или следствие полной неуверенности в молодежи, или хитрый ход для убыстрения вымирания, так как обычно, если мы что-то начинаем беречь, то это накрывается быстрее всего. Мой ребенок Миша возил меня как-то к одному врачу в Германию. Доктор отказался смотреть московские бумажки, только спросил меня, на что вы жалуетесь. Я честно признался, что жалуюсь на 19 июля 1934 года. 85 лет – дата, конечно, внушительная. Но возраст – это не величина цифры, а состояние духа. У Бунина в повести «Деревня» есть щемящее определение. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия. Не стареют душой ветераны, а тело. Может, кто-то помнит, что в наших аэропортах раньше были жуткие накопители. Минут за 40 до отлета самолета пассажиров накопляли в каком-то предбаннике, в тесноте и духоте. Дома ветеранов сцены как накопители перед выходом на небеса. Александр Кушнер когда-то заметил, времена не выбирают, в них живут и умирают. Умирать стали очень дисциплинированно, с жизнью сложнее. Лет 20 подряд я отдыхаю на Валдае, тупо сижу с удочкой. Саша Абдулов и Андрюша Макаревич на окраине Валдая построили дома. Сноска. Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр СМИ и физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Когда Абдулов при всей своей занятости врывался туда, там стоял дым столбом. Как-то звонит он мне в 00:30 ночи. «Дядя Шур, Андрюшка приехал, ребята собрались, давайте к нам». Я начинаю кабениться. «Саша, уже ночь, я старый, в следующий раз обязательно». И не оторвал задницу, и не поехал. Сашку я больше не видел. Когда куда-то зовут, надо сразу лететь, а то есть риск больше никогда не увидеться. Устраивали как-то вечер памяти Элика Рязанова в концертном зале имени Чайковского. Через 3 дня там же вечер памяти Булата Акуджавы. Не прошло и недели презентации книги о Михаиле Казакове. В Доме актера вечер воспоминаний о Сереже Юрском. И я везде выхожу на сцену, становлюсь единственным случайно дожившим и превращаюсь в атрибут ритуальных услуг. Телеканалы, газеты, журналы, бешеные скороговоркой, соболезнуют родным, коллективу и родине в связи с очередной значимой потерей. Некогда пролить искреннюю слезу, слишком много действительно важных событий в мире, чтобы остановиться на единичной утрате. Даже минута молчания сегодня условно-протокольный пункт вынужденной задержки бытия. Погрустили коротко и побежали дальше. Сейчас вынос тела совмещен с назначением на должность этого тела. Но если взглянуть на эту проблему без лишнего максимализма, думаю, что некоторая недоговариваемость скорби оправдывается сегодняшним затовариванием погоста. Несколько лет назад, 13, я посчитал, художественных руководителей московских театров находились в возрасте от 80 до 90 лет. Великая дама советского и постсоветского времяпрепровождения на этой земле, пишу это с полной ответственностью, Галина Борисовна Волчек, сказала как-то на встрече с артистами, что необходимо в силу возраста подыскать для наших кабинетов сиделок. Тем самым даже она признала наличие заболевания. У меня когда-то была победа, которая за 22 года прошла, наверное, 850 тысяч километров. Живого места на ней не оставалось, но она продолжала верно служить. А когда она, извиняясь, отказала в езде, и я понял, что пришло время ее продавать, я призвал опытного друга-гаишника, который тогда руководил конторой по скручиванию километража со спидометров старых автомобилей. Он без анестезии скрутил с моей ржавой подруги почти весь километраж, и я нахально продал ее как девственницу другому инспектору ГАИ, который выложил за нее какие-то символические деньги из сострадания и любви ко мне, даже не взглянув на спидометр, а лишь походя сказав, что подпольная контора по сматыванию километража – его дочернее предприятие. Это автомобильное воспоминание возникло в связи со старостью худруковского корпуса. Но, к сожалению, у худруков года не скрутишь. Возможно, скоро сбудется зыбкая мечта театральных директоров, и атавизм «художественный руководитель» отпадет от тела театра. Будет идеально совмещенная в одном лице фигура «худрук-директор», чтобы не ревновать друг друга к полномочиям, а редко ссориться с самим собой. И на пепелище русско-советского репертуарного театра возникнут огромные монстры, кластеры, дискотека, фитнес, боулинг, кабак, бардак, и для обозначения театральных традиций посреди всего этого подвешенная за жопу Васса Железнова. Но тогда новым хозяевам театров, кроме рекламы «Виагры», придется прочесть как минимум «Грозу» или, что логичнее в данной ситуации, «Вишневый сад». Что делать? Мудрый Володя Андреев решился и ушел от художественного руководства театром имени Ермоловой, порекомендовав на эту должность Олега Меньшикова. Но Меньшиков – его ученик и театральный актер. Таких по пальцам пересчитать. Володю сразу же сделали президентом театра. Потом появился еще один президент, президент в изгнании Татьяна Доронина. Это антиконституционно. Президент – должность выборная, его нельзя назначить. Если я в списке, так сказать, очередник, то я категорически отказываюсь баллотироваться на этот пост. Я могу предложить себя, например, на пост председателя совета сада «Аквариум» или премьер-министра подземного перехода под Триумфальной площадью. Возможны варианты. В театральном мире нет скамейки запасных. Я радуюсь, когда появляются яркие ребята типа Жени Писарева. Но это скорее исключение из правил. В том же МХАТе имени Горького худруком назначили человека с апробированно-скандальной биографией. Подмена лидера вызвана кадровой необходимостью, а в эпоху карьерно-кадрового беспредела общественное мнение бессмысленно. Потрясающая по эпатажу смелости и таланту пара проводит первую брачную ночь внутри катафалка, и на нем же въезжает руководить многострадальным театром на Малой Бронной. Символично и перспективно. Все время ловлю себя на том, что произвожу брюзжание. А потом успокаиваюсь. Это старческое. В Спарте со слезами и воплями сбрасывали 50-летних стариков со скалы, чтобы не болтались под ногами грядущих граждан. В советское время сбрасывание со скалы гуманно заменили торжественно-коллективными проводами на пенсию. Уходящим говорили сладкие слова, дарили помесь букета с венком, хрустальную вазочку или жестовский поднос – и худенький конвертик с неконвертируемой валютой. Также торжественно вручали пожизненный пропуск на родное производство, которое охранник отнимал у виновника торжества при выходе с собрания. Сегодня законодательно пугнули работодателей штрафами до 200 тысяч рублей за попытку травли предпенсионного гражданина. Правда, не расшифровали, кому пойдут эти деньги, жертве гонения или, как обычно, государству. Как метко заметил Грибоедов, он вообще многое заметил метко, минуя нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. 4 декабря 2012 года я получил предупреждение об увольнении. Сноска. Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы. Художественному руководителю Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Московский академический театр сатиры А.А. Ширвинту. предупреждение об увольнении с должности художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Московский академический театр сатиры в связи с истечением срока трудового договора. Департамент культуры Москвы предупреждает вас о предстоящем увольнении 15 декабря 2012 года по основанию пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации истечение срока трудового договора. Министр правительства Москвы, руководитель департамента С.А. Капков. Архив театра сатиры. Ни спасибо, ни до свидания. Уволить в связи с истечением срока. Мне говорят, такая форма уведомления. Не знаю, какую форму носил наш молодой начальник Москультуры, я видел его только в штатском. Брызжа слюной и хамством, различные ораторы с высоких трибун призывают друг друга к корректности. Вежливость, учтивость. Смотри словарь. По основанию пункта 2 части 1 статьи 77 попахивает приговором. Истечение срока, да, сроки проживания худруков московских театров критические. Патриотизм – дело суммарное. Многовековая русская театральная культура – значительная часть его. Робкие ростки патриотизма пробиваются иногда в нашу действительность, когда, например, некоторые начальники предлагают пересесть с иномарок на отечественные бронетранспортеры. Но это крохи. Мы строим гражданское общество. Этот долгострой будет длиться вечно, пока в фундамент сооружения будет заливаться жидкий поток болтовни. Прошло 7 лет. Во время истечения срока этого договора сменились начальники. Видимо, очередной раз изменилась концепция, и я, несмотря на предупреждение об увольнении, продолжал занимать свой пост. И правильно, я еще очень свежий. Я на 10 лет моложе театра сатиры, которому исполнилось 95. Когда Валентин Николаевич Плучик сделался физически слаб, я это сейчас понимаю как никто, то остро стал вопрос о кандидатуре худрука. Мои коллеги, так называемый худсовет, они же друзья, в сговоре с тогдашним московским вице-мэром Людмилой Швецовой и председателем комитета по культуре Игорем Бугаевым уговорили меня ненадолго, пока не подберут что-нибудь настоящее, занять эту должность. Потом стопроцентный худрук Римас Туминас неоднократно при встречах напоминал мне мою фразу, что я согласился ненадолго, а то, не дай бог, пришлют что-нибудь из Прибалтики. Действительно, в театральной жизни Москвы огромный урожай прибалтийской режиссуры. Туминас был назначен в театр имени Вахтангова, который под его началом вновь приобрел событийные премьеры. Это ненадолго длится 20 лет. В конце каждого сезона я порывался уйти на вольные хлеба. Но меня останавливали пресловутая щепетильность, привязанность к долголетнему месту службы и уговоры коллег-друзей. Иногда зашкаливал и думал, ну все, все, завтра же. В один из таких моментов зашкаливания я зашел после спектакля «Как пришить старушку» в гримерную Оли Аросевой, где она по традиции поила состав исполнителей своей клюковкой со своей же капустой. Войдя не в лучшем настроении и выпив клюковки, я сказал: «Ребята, все. Олечка, дорогая, извини, но я кончаю с худрукством». Аросева согласилась, договорились, но после моей смерти. На что я искрометно ответил: «Хорошо, только ты с этим не тяни». Оли не стало, а я продолжаю тянуть. Врешь самому себе, что пора завязать со всем и всеми, и в родной очаг, огород, внуки, слезы умиления, благодать. 2-3 дня — сроки этой вынужденной идиллии, потом опять тянет на место преступления. Все в жизни случай. В лучшем случае – случай, помноженный на упертость. В моем случае моя упертость началась в 1952 году, когда я поступил в театральное училище имени Щукина. Среди сокурсников еще были фронтовики, которых принимали почти без экзаменов. В их числе Мишка Шайфутдинов. Он как пришел в гимнастерке, так в ней и выпускался. Он был прекрасный артист. Но общеобразовательные предметы давались ему нелегко. Легендарному Борису Симолину он сдавал историю изобразительного искусства. Тот спросил его: «Что вам досталось?» Он ответил: «Джарджопы». «Кто?» – осторожно переспросил Симолин. «Джарджопы», – уверенно повторил Мишка. Он видит, что Симолин ему не верит, и тогда достает из кармана гимнастерки шпаргалку, в которой буква «Н» смахивает на «П». Борис Николаевич соглашается: «Да, действительно», и ставит зачет. С этой джарджопой Мишка окончил театральное училище, что не помешало ему в дальнейшем играть Ленина. Руководителем нашего курса была Вера Константиновна Львова, которая все время находилась в состоянии максимальной эмоции. После окончания училища, когда мы стали уже коллегами и друзьями, я спросил ее, как она выдерживает такой накал страсти. На что она ответила: «Шурочка, ты же молодой педагог, запомни на будущее. Никогда не опускай эмоции ниже подбородка». Она просто не затрачивалась, это была чистая техника. Она не затрачивалась, но занималась нами круглосуточно. Таким же уникальным педагогом был и Юрий Васильевич Катин-Ярцев. Как-то я пришел к Юре домой. На полу его маленькой квартирки лежали листы ватмана, на которых, как генеалогическое древо, был нарисован его курс, и от каждой физиономии шли стрелки, графики передвижения студентов от этюда к этюду, от образа к образу, от роли к роли. И он пытался понять, что из этой шпаны получится сделать. Учитывая размеры окладов в наших вузах, можно заниматься педагогикой только если это страсть. Во мне она 64 года. В институте иногда вывешивают на стене какие-то вехи. Недавно вспоминали, что больше полувека назад я поставил дипломный спектакль «Водевиль Лабиша» «Фризет» с Аллой Демидовой и Алексеем Кузнецовым. Всегда горжусь этим преподавательским новаторством. Этот французский водевиль они играли на русском языке, а когда становились естественными и заводились, то переходили на родной французский. Во все времена театральные институты стояли с протянутой рукой. История со спонсоризацией искусства дошла до абсурда. Когда это только начиналось, была какая-то милая честность. Я тебе деньги, а ты мне при помощи своего лица освобождение от акцизов на портвейн. Так возникло много содружеств искусства и труда. Фамилии называть не хочется, но это было почти откровенно. Потом настал кризис, ввели санкции. У всех олигархов, спонсоров и псевдомеценатов появились отговорки. Когда к ним приходят и просят на фильм, спектакль или каток, они говорят: «Господи, ну конечно, но не сейчас. Сейчас просто какой-то ужас. У меня было 7 миллиардов, а после всех этих событий еле-еле набирается 4,5. И просящий, живущий на зарплату, должен делать скорбное лицо и сочувственно кивать. Всякие сердечные телодвижения без карьерно-денежной перспективы воспринимаются как слабоумие. Но некоторое возрождение традиций российского меценатства все-таки случается. У меня долгая, 25-летняя история взаимоотношений с моим теперь уже другом Игорем Лысенко, руководителем большого концерна «Роза мира». Эти ребята появились из глубокой Сибири, им было под 30. Игорь когда-то случайно забрел в театральное училище имени Щукина, где мы и познакомились. Я как раз набирал коммерческий курс. Система была наивно простой. Ребенок поступает на бюджетное отделение и доходит, предположим, до третьего тура, но до конкурса не дотягивает, после чего родителям предлагают поступить, но за деньги. Так вот, Игорь Борисович решил опекать мой курс. Оформление дипломных спектаклей, костюмы, приглашенные музыканты и художники. Хоть и на минимальном уровне училища, но все равно это деньги. И все равно их никогда нет. Счета отдавали Игорю, типа: колготки женские 2 штуки, водолазка мужская 5 штук, сервиз глиняный на 6 персон 1 штука. А сегодня Лысенко регулярно и традиционно вручает личную премию ведущим артистам театра сатиры. И при этом ни разу не попросил в ответ ни рекламы, ни своих портретов на обложках буклетов и на афишах. 25-летие этих взаимоотношений мы обязательно отметим. Мечтаю сделать это за свой счет. В детстве я был влюблен в актрису Лидию Смирнову. Вместо школы ходил утром к театру-студии киноактера и ждал, когда она пройдет мимо. На цветы денег не было, я ждал ее с открытками. Тогда карточки с изображениями известных актеров продавали пучками, как укроп. Года через два моих мучений я рискнул и подошел к ней, и она подписала мне открыточку. Много позже, когда я сам стал вроде артистом, она была уже старенькая, мы жили в одном доме на Котельнической набережной, даже наши машины стояли рядом в гараже, и я уже не подписывал открыточки у Лидии Николаевны.